В зале прибавилось людей. Все они знали Тодда. «Ну что, Стэн кого-нибудь выделил в первом забеге?» — спросил краснолицый тип с огромной сигарой и бриллиантовыми кольцами на трех пальцах. Тот покачал головой. «Может, ко второму забегу определиться?» «Черт!» — рассердился краснолицый. «Я рассчитывал, Стэн сразу победителя назовет. Тодд вручил мне 20-долларовую купюру. Это еще зачем?» «Чтобы вы сделали ставку, Салли». «Разве мы ставим в первом забеге?» «Я и Стэн нет. Стэн вообще не игрок. Он судья, а это серьезно меняет дело. Персонажи вроде Стэна ставят только для того, чтобы выиграть. Обычный игрок ставит ради адреналина, как я уже говорил. Вот вы и сделайте ставку. Может, и мне вашего адреналинчика перепадет».
«На какую лошадь мне поставить?»
«Воспользуйтесь вещим сном Джейсона. Поставьте на принца Индии».
Я сделала, как советовал Тодд. Несмотря на то, что я вся извелась, а Тодду действительно перепало моего адреналина, принц Индии несколько раз останавливался и в итоге пришел предпоследним. Перед вторым забегом Тодд позвонил Стэну. Не успел он повесить трубку, как его окружили четверо пижонов во главе с краснолицым любителем толстых сигар. «Ставьте на истинного Маккоя», — объявил Тодд. Каждый из четверых сунул Тодду двадцатку, и все они направились к Джейсону, чтобы сделать ставки. Одну из двадцаток Тодд дал мне. «Видите, как легко деньги зарабатывать? Ну же, поставьте 20 баксов на истинного Маккоя». Пока я шла к окошечку букмекера, в голове у меня крутилась песенка из «Парней и куколок» про жеребца по кличке Пол Ривер, который придет первым, если ветра не будет. Тодд поставил на истинного Маккоя 50 баксов. От лица Стэна, конечно. Забег начался. Никогда в жизни я так не кричала. Истинный Маккой стабильно держался третьим, пока лошади не вышли на последний круг. Тут-то истинный Маккой и показал, на что способен. Финишировал с триумфом. Мы победили. Мне за мои 20 долларов полагалось в пятеро больше, то есть сотня. Пока я обналичивала билеты, руки у меня тряслись. Кассир отсчитал 100 баксов, я поспешно спрятала деньги в сумочку. Вот это жизнь, настоящая, истинная. Тодд получил 4 50-долларовые купюры для Стэна. «Выигрыш ваш», — сказала я, протягивая деньги Тодду. Тодд покачал головой. «Ни за что не возьму. Вдруг дойдет до моих друзей анонимных игроков». Следующая лошадь, выбранная Стэном, пришла третьей. Но кроме нее были и другие, так что к восьмому забегу я успела выиграть 470 долларов 35 центов. «Ну, и на кого мне теперь поставить тот?»
«Не знаю. И Стэн не знает. Сегодня очень сильный состав. А вам, Салли, еще работа предстоит».
Тогда я вспомнила, зачем, собственно, пришла. Нужно задействовать Беллу, только сделать так, чтобы она не пронюхала про деньги. Я огляделась. Вокруг была целая толпа народу. «Мне бы уединиться на пару минут тут для настройки. Сразу за секретариатом есть раздевалка, там, кстати, жокейский костюм. А я пока отдам Стэну выигрыш». Я быстро переоделась, спрятала деньги в бюстгальтер, причесалась и вызвала Беллу.
«Вот еще», — скисла Белла, выслушав меня, — «чтобы я в жокейском костюме танцевала, поищи другую клоунессу».
«Белла, я же Тодду обещала.
Ты обещала тебе и выполнять». В дверь постучали. «Салли, вы скоро?» — крикнул тот.
«Минутку!
Вас водитель ждет!»
«Слушай, Белла, я поделюсь с тобой выигрышем, если ты за меня споешь. Я выиграла сегодня 470 баксов.
Я согласна на половину суммы. И чтобы ты не вздумала задвигать меня после песен. Остаток вечера мой».
«Белла, побойся Бога, это грабеж».
«Нет, это шоу-бизнес. Не нравится, найми кого другого».
«Ладно.
Будь по-твоему, твоего персонажа зовут Бетти Уинс». Прежде чем отключиться, я успела подумать. «Ничего, Белла, когда-нибудь я с тобой поквитаюсь».
Белла взглянула в зеркало, накрасила губы, надела красный шелковый шарфик, который обнаружился в шкафу.
«Значит, нас ждут». «Ладно, Бетти Уинс.
Пойдем, устроим им шоу».
Вместе с Тоддом под дверью раздевалки торчал еще какой-то тип. Белла приложилась к Тоддовым губам, чего он явно не ожидал, и пропела. «Увидимся позже, милый».
«Господи!» — пробормотал Тодд. «Я не подведу», — хихикнула Белла и пошла за водителем, отчаянно виляя бедрами. Водитель, молодой смазливый пуэрториканец по имени Пакка, провел Беллу к платформе, украшенной цветами. Вести платформу должен был белый пикап. Помимо цветов имелись бутафорский жеребец с коляской, большой лотерейный барабан, 4 усилителя звука и 1 микрофон. «Что делать знаешь?» — уточнил Пакка.
«Я всегда знаю, что делать», — голосом Мэй Уэст проговорила Белла, забираясь в коляску и беря поводья. «Так-то, красавчик Пакка».
«Отлично!» — хохотнул Пакка. «В кабине тоже есть микрофон. Я тебя объявлю, а тебе надо будет спеть пару песенок на свой вкус, а потом махать всем этим пижонам, пока я 3 раза не проеду перед ними. Ползти буду, как черепаха, сразу предупреждаю. Потом остановлюсь посреди зала, а ты займешься лотереей».
Появление платформы было встречено бурными аплодисментами. «Привет, Бетти Уинс! Спой для нас, Бетти! А сиськи у тебя настоящие! Кто из жеребцов нынче у тебя в фаворе, Бетти? А кто на очереди?»
Белла взяла микрофон и спела «Кемптонские скачки». Аудитория взорвалась овациями. Пакка поблагодарил всех за то, что пришли на мероприятие. Бетти Уинс собиралась вытащить мячик из лотерейного барабана. Все время на нее были направлены объективы кинокамер.
«Бетти, мои мячики лучше!»
«Бетти, захочешь погорцевать, я к твоим услугам!»
Белла помахала рукой, сняла жокейский шлем, крутнула барабан, извлекла несколько мячиков и объявила: «Каждому симпотному победителю достанется бонус — мой поцелуй». Толпа восторженно завопила. Белла продолжала заигрывать со зрителями. Потом заметила кинокамеру, облизнула губы и с интонациями Мерлин Монро произнесла в микрофон: «Измельчал шоу-бизнес. Чтобы получить эту роль, мне даже спать ни с кем не пришлось». Под рев зрителей Белла исполнила зажигательный танец с элементами стриптиза. Затем она вытащила 5 выигрышных номеров. Владельцами первых 3 билетов оказались мужчины. Каждому достался поцелуй. Под конец Белла исполнила «Мое сердце принадлежит папуле». Ей аплодировали стоя. Несколько мужчин помоложе вспрыгнули на платформу. Пака газанул, двинулся к выходу. Охрана с большим трудом согнала посторонних с платформы.
«Вы были неподражаемы», — сказал тот.
Белла вновь поцеловала его в губы, на сей раз еще более страстно.
«Пойдемте», — выдохнул тот.
«Куда?»
«Вы переоденетесь, и я отвезу вас домой».
«Нет, я хочу сделать ставку. Еще ведь будет один забег.
Стэн говорит, фаворитов определить невозможно».
«А кто это Стэн?»
Тот долго смотрел на Беллу, соображая, качнул головой.
«Вы не вы. Я это сразу понял еще возле раздевалки».
«Как это я не я? А кто же я?»
«Женщина, которая была с Эллиотом, которая танцевала до упаду и просила называть ее Беллой».
«Ты меня совсем запутал, котик», — пропела Белла, забравшись пальцами к Тодду за пазуху. «А эти придурки мне надоели. Пойдем, я вся горю».
Пока Белла переодевалась, я долбила ей мозг. «Хочу выйти, хочу выйти, хочу выйти».
«Мы ведь договорились», — отшучивала Белла.
«Я тебе весь выигрыш отдам, все 470 баксов, только скройся».
«Нетушки.
Я пела, я зажигала, значит, и деньги мои, и время тоже».
«Ты об этом пожалеешь, Белла».
«Чего?»
«Ты сама согласилась на мои условия, поздняк метаться».
Мне оставалось только отступить. Возле раздевалки Беллу дожидался тот. «Если уж вам не имется сделать ставку, не шикуйте. Стэн говорит, шансы у лошадей примерно равны».
«Пусть себе говорит». Белла подошла к окошку, где принимали ставки на $50 и выше, и поставила все $470 на победу сумрачной Салли. Думала очень остроумно. Сумрачная Салли пришла 4-й.
«Ну что ж», — сказала Белла, сексуально подтягиваясь, зато нервишки пощекотала. «Вы умеете проигрывать. Про деньги, как и про мужчин, я всегда говорю. Свято место пусто не бывает». Тот отвез Беллу домой, и она пригласила его выпить. Он шагнул за ней по лестнице, а я кляла себя за идиотскую сделку. Если Белла вздумает переспать с Тоддом, неминуемо появится Джинкс. Бестолочь Белла о Джинкс и не вспоминает. А зря. Тут меня осенило. Сделку-то я заключила, остальные не в курсе. Значит, можно выпустить кого-нибудь другого и устроить Белле жестокий облом. Но кого выпустить? С нулой хлопот не оберешься, значит, подойдет дуреха Салли. Белла пошла в спальню переодеться во что-нибудь более удобное, а тот занялся напитками. Тогда-то я и стала выталкивать на свет Салли. Та упиралась, не желала включать мозг. Белла попробовала возмутиться, дескать, нечестно это, но кто ее слушал? И вот Салли завязывает поясок новенького розового банного халата и слышит какие-то шумы из гостиной. Пугается, конечно, выглядывает, видит Тодда с бокалом в одной руке и телевизионным пультом в другой. «Решил похозяйничать», — объясняет Тодд. «Надеюсь, вас покажут в вечерних новостях». Салли медленно-медленно идет к нему, тянет время, соображает. И чем это он толкует, и с какой стати ее будут показывать по телевизору? Почему вы так думаете? А помните, сколько кинокамер было на ипподроме? Салли опешила. Что вы вообще делаете в моей квартире и... Причем здесь ипподром? Нет, только не это. Тот поставил бокал и приготовился ретироваться. Задом стал пятиться в прихожую. В кого она теперь перевоплотилась? Салли смотрела на него. Не знаю, что за игру вы затеяли, Тот. Я целый день дома провела. Целый день? А это, как вы объясните, и тот указал на телеэкран. На Нью-Йоркском ипподроме, вещал диктор, прошли рысистые бега. Как обычно, зрителей развлекала всеобщая любимица Бетти Уинкс, которая сегодня была в ударе. У Салли чуть глаза не выскочили, когда она увидела в телевизоре саму себя. Боже, если вы целый день дома провели, это тогда кто?
Я, выдохнула Салли. Но я ничего не помню.
Она смотрела, как зажигает на платформе Белла, как виляет бедрами, поет и непристойно шутит. По щекам Салли катились слезы. «Это не я. Этого не может быть. Я не такая. Я ничего не помню». Тот попытался ее успокоить, но она отшатнулась. «Не трогайте меня. Я должна подумать. Мне нужно остаться одной и все взвесить».
«Будь по-вашему, я уйду. Но вы уверены, что вам не нужна помощь? И вот еще что. Я люблю вас, Салли. Помните об этом».
Заперев за Тоддом дверь, Салли выключила телевизор и долго таращилась в пустой экран. Больше она уже не могла отрицать диагноз. Она видела все своими глазами. Тишина была жуткая, а Салли так мучилась, что мне стало ее жаль. Ведь если разобраться, с нее сорвали маску, за которой она благополучно пряталась. И вот она будто смотрит в зеркало и видит все, что происходило в течение долгих лет во время ее провалов. Салли думала, ее злые люди обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах, лгуньи называют, наказывают, за спиной перешептываются, пальцами у виска крутят. А тут выясняется, что все обвинения заслуженные. Она и вправду творила бог знает что. «Я жить теперь не хочу!» Возглас, а точнее вой, вырвался из самого сердца Салли. И тут же неизвестный голос ответил: «Ты должна жить». «Кто это говорит? Чей это голос? Ты что, один из моих альтеров?» «Нет, я за тобой присматриваю. Я страдаю расщеплением личности. Я ненормальная. Я хочу умереть. Теперь, когда ты знаешь правду, ты сможешь вылечиться. Не сдавайся».
«Сил нет терпеть. Это ужас. Дай мне умереть».
Салли схватила стакан, шарахнула об столешницу и осколком принялась пилить себе запястье. «Ты видела Беллу?» — вновь зазвучал голос. «Тебе известна правда. Скоро ты признаешь также и остальных своих альтеров, не только разумом, но и чувствами. Расскажи обо всем доктору Эшу. Лечение отныне пойдет ускоренными темпами». Салли потеряла сознание. Не представляю, чей это был голос. «Может, мы все рехнулись?» В пятницу Салли честно все выложила Роджеру Эшу. Тот расстроился.
Я планировал столкнуть вас с вашими альтерами, но я хотел сам при этом присутствовать. Ваше осознание правды должно было произойти при мне, под моим наблюдением. Кто мог подумать, что собственного альтера вы увидите по телевизору?
Я хотела умереть, доктор. Никогда в жизни мне не было так плохо.
Знаю, знаю, это очень болезненный опыт. Вы сделали первый шаг на пути к исцелению, сломали первый выстроенный вами барьер, барьер отрицания самого факта болезни. Зато теперь, когда вы на эмоциональном уровне приняли всех ваших альтеров, вы сможете двигаться к нормальной жизни вполне осмысленно. Как только вы и ваши альтеры научитесь считаться друг с другом, основная опасность минует. В чем она заключается? В том, что никто из вас не представляет, чем заняты остальные.
Простите, что пыталась убить себя.
Роджер несколько секунд пытливо смотрел на Салли. Затем произнес веско, подавшись к ней, приблизив лицо к ее лицу.
Это меня крайне беспокоит. Я больше не буду.
Сейчас, Салли, ваша психика очень неустойчива. Вы подвергаетесь опасности. Вам следует лечь в больницу ненадолго, до тех пор, пока не будет выстроено взаимопонимание между вами и вашими альтерами.
Салли чуть не задохнулась. Лечь в больницу? Зачем? Я не сумасшедшая. Вы сами говорили, что я не сумасшедшая.
Говорил и сейчас повторю. Просто следующий шаг к исцелению будет решающим. И для вашей же пользы необходимо, чтобы вы находились под наблюдением специалистов 24 часа в сутки. Сами подумайте, вдруг вас снова постигнет провал.
Салли качала головой и хмурилась. У меня всю жизнь провалы, и ничего. Никто меня в больницу не укладывал. Вы что-то хотите со мной сделать, да?
Роджер взял ее за руки, заглянул в глаза. «Салли, я уже неоднократно вводил вас в состояние гипноза и будил, оставляя за вами право помнить весь сеанс, или часть его, или вообще не помнить. И до сих пор вы просыпались с абсолютно чистой памятью. Понимаете, что это значит? Я вам объясню. Вы, Салли, всякий раз ставите столь сильную блокировку, столь активно отрицаете своих альтеров, что терапия не приносит ни малейшей пользы. Мы с вами просто на месте топчемся, если уж совсем простым языком говорить.
«Что вы хотите со мной сделать?» — почти взвизгнула Салли.
«Я введу вас в состояние гипноза и буду давать вам команды запоминать то, что происходит во время моих контактов с вашими альтерами. Вы будете слышать наши разговоры, оставаясь с собой, Салли Пот. Но еще вы сохраните в памяти все услышанное. Так вы сможете принять своих альтеров».
«Не хочу я их принимать. Я хочу от них избавиться».
«Нельзя. Теперь, когда вы смирились с их наличием, ведь до сих пор вы лишь знали о них, а это не одно и то же, мы должны собрать из расщепленных личностей одну целостную личность. Вам всем пятерым придется контактировать непосредственно друг с другом».
«Я боюсь».
«Вполне понятно. Вы создали альтеров, поскольку нуждались в них, а теперь сами же от них открещиваетесь с помощью амнезии. Я хочу разрушить этот ваш контрпродуктивный механизм защиты, свести вас с другими личностями, чтобы вы могли работать вместе. Помните, когда-то альтеры были вашими воображаемыми подружками?»
Салли вытерла слезы. «Да, помню. Но я не думала, что мне придется вновь с ними встретиться».
«Другого пути к выздоровлению нет, Салли. Я планирую начать групповую терапию со всеми вашими альтерами, а для этого надо, чтобы вы были в больнице под круглосуточным наблюдением».
«А как же моя работа в ресторане?
Скажите Эллиоту и Тоду, что вам нужен больничный на пару недель, не больше. Подробности вдаваться не обязательно. Я распоряжусь насчет места в палате».
Салли кивнула. «Вам виднее, доктор?»
От Эша Салли выходила вся как натянутая струна. В голове вертелась. Скорее собрать вещи и валить. Однако Салли знала, никуда она не свалит. Она встретится лицом к лицу с людьми, что явились из ночных кошмаров и рвут на части ее жизнь. Тогда все решится. Салли либо выздоровеет, либо умрет.